Это известные стихи Раби Нахмана из Бреслова. Знай, что у каждой травинки есть свой особенный нигун, своя особенная мелодия. У нас остался еще вопрос с прошлого раза. Помню, меня спросили, и мы не успели ответить на него, спросили отличие между шалом, шалом, да. Всех вас приветствую. Видите, как какие чудеса делает Zoom. Сказал Рав Борух Мордехай из Рахера, Шишива Атерет Исраэль, сказал так: Гамзум Летува. Продолжая линию Раби Акива, он сказал: Гамзум Летува. Какая возможность собраться сегодня? Москва, Петербург, Америка, и все мы все вместе в одной лодке. Так вот, у нас в прошлый раз остался вопрос. Вообще, привычка задавать вопросы – это хорошая привычка. Она приходит не из анекдота, еврей на вопрос отвечает вопросом. Она приходит из нашей гемары, из нашего Талмуда, полного вопросов. Почему, зачем, как, а вот так, а если это будет вот так, а правильно ли это, а духовно ли это, а морально ли это и так далее. Эта привычка задавать вопросы, мы видим, как она странно вообще так работает, потому что написано даже в Песах, когда он, скажем, Талмид Хахам, он знает всю Тору наизусть, вдоль и поперек, он знает все на свете. Он должен себе задавать себе вопросы, на них отвечать. Когда у него, ну, так случилось, нет рядом жены, детей, друзей. Он один на пасхальном седере. Он должен спрашивать и отвечать. Почему он знает всю Тору вдоль и поперек? Потому что вопрос активизирует нашу мозговую деятельность, и дает нашим мозговым извилинам закиснуть. Мы видим это, когда в псалмах мы говорим: «Миань яво изри», откуда придет спасение? От Всевышнего Создателя неба и земли. Но там в вопросе уже есть ответ, потому что «Миань» – это одно из имен Бога. «Айн сов» – бесконечный. Мы уже в вопросе отвечаем даем ответ на этот вопрос. От него придет спасение. «Миань яво изри». Так вот, в прошлый раз спросили нас, помните, цом и таанит, чем отличается понятие цом от понятия таанит, слова цом и таанит в нашем языке. Цом вообще это лошон койдеш, это святой язык. Когда я видел такое объяснение, не просто святой язык, лошон шель койдеш, это язык его, язык Всевышнего, которым он создавал мир. А таанит – арамейское слово. И тут приходят интересные всякие сравнения, всякие идеи, ассоциации. Говорят, что ангелы и малахим не понимают арамита. Как это может быть? Да они понимают все. Да-да, они, конечно, понимают все. Но для них арамит – это такой испорченный лошон койдыш. Как бы другая сторона лошон койдыш. Когда приходит вся идея раздробления одного языка на другие языки, она приходит от греха Вавилонской башни. А Малах очень далек от понятия грех. То есть разрушение единого языка на разные языки – это последствия греха людей. В будущем мы уже молимся, говорит, будет на всей земле Бог один, и язык будет один на всей земле. Потому что для ангелов арамит – это какой-то такой, так сказать, что-то такое второстепенное. Интересно, что у пророка Захарии написано, вообще хорошо вспомнить, кто такие пророки. Были такие люди в нашем народе. Их было немало. По одному мнению, в Гемаре их было примерно 1 000 000 человек за меньше, чем 1000 лет существования первого и второго храма. Представляете себе? 1 000 000 человек, которые ходят по этой земле. Вы приходите, спрашиваете, а вот как вот такое-то вот дело? Поднимай глаза к ним, сейчас я тебя спрошу, отвечу тебе. Как там? Что на небеса говорят? Они говорят, вот так надо делать. Слово «нави» на лошон койдеш, пророк – это не просто человек, предсказывающий будущее. Это часть его, так сказать, работы. «Нави» – это человек, у которого есть такой двикут, близость с небесами. В сегодняшнем иврите «девек» – это клей. Близость с небесами, принимает оттуда сразу всю информацию с небес. Да, были целые ишивы пророков. Там готовили пророков, они слушали определенную музыку, входили в какое-то определенное такое состояние, сегодня называется медитацией, брали правую ногу в правую руку, левую ногу в левую руку, и начинали говорить какие-то вещи, которые им посылал Всевышний. Пророка проверяли. Можно предсказать что-то такое, что вот сбудется не просто там зимой будет холодно, а летом будет жарко. Какое-то такое невероятное, парадоксальное пророчество. И оно должно сбыться с 100% вероятностью. Сбыться, и тогда это настоящий пророк. Интересно, Рамбам пишет, пророки пророчествовали не иначе, как в радости. Эла басимха, такой оборот, эла, не иначе, как в радости, говорили пророки. У пророка Захария написано так. 8 глава, 19 пасук. Цом 4 месяца, это Тамуз. Цом 5 месяца, это Ав. Цом 7 месяца, это Тишрей. И цом 10 месяца, это Тевет. Станут для дома Иуды радостью и весельем, праздниками, буквально назначенными хорошими временами. Дальше написано: правду и мир любите. Ну, во-первых, нам интересно вспомнить соотношение этих названий месяцев. Мы сейчас находимся как раз в том периоде после 9 Ава и перед Цомом Гедалия, который может не состоиться, если придет Машех Безрат Ашем. Уже посты станут праздниками. Вы помните, в 9 Ава тоже такой странный такой день, говорит, что это день рождения Машиаха вообще. Мы говорим, в 9 Ава мы произносим такие траурные молитвы о разрушении храма, и в то же время в 9 Ава нету тахану, нет покаянной молитвы. Там внутри 9 Ава кроется какое-то зерно радости, какого-то веселья, какого-то счастья будущего. Так вот, интересно, что название месяцев уже нам дарит такое радостное пророчество, потому что Тора называет месяцы по порядковому числу. Месяц первый, месяц второй, месяц пятый, месяц десятый. Почему? Говорит Рамбан, в ту секунду, когда мы произносим, вот сейчас месяц такой-то, месяц седьмой, месяц восьмой, месяц шестой, естественно, когда человек называет порядковое числительное, в голове проносится мысль, подождите, это шестой месяц, это пятый. А откуда же я отсчитываю это? От первого. Первое – это Ниссан, это выход из Египта. В ту секунду, когда мы просто говорим, это вот цом такого-то месяца, это праздник такого-то месяца, мы, Рамбан, выполняем великую заповедь помнить об исходе из Египта. А названия Тамуз, Аф, Тишрей, Тевет пришли из Вавилона. Когда мы произносим эти названия, говорит Рамбан, мы выполняем вторую великую заповедь, помнить об исходе из Вавилона. Тот, кто помнит о двух исходах, знает, что будет третий окончательный исход из Галута. Когда в конце было написано у пророка Захарии, было написано «Правду и мир любите». Радак говорит, это условие. Бетнай. Если вы будете правду и мир любить, вот тогда эти посты обернутся вам праздниками. Интересно, продолжая разговор и размышления о пророках, можем вспомнить Масехет Магила, Трактат Магила. Я немножко простужен, поэтому я должен время от времени выпивать горячий кофе. Трактат Магила. Масехет Магила говорит, и там Раши объясняет, приводит такую череду пророков, которые были в нашем народе. Раши говорит, Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Арон, Ишуа, Пинхас, ну, Корона, Элькана, отец пророка Шмуэля, Коэн Гадоль Эли, Гада Натан, современники Давида, Давид, Шломо, Ахий, Шило, учитель Ильяу, ученик Илиша, Урия, Искарьят Йодим, Барух, ученик Ирмиягу, Мордехай, книга пророков, женщины, Сара, Лея, Ривка, Рахель, Илея, Мирьям, Двора, она была и судьей, Хана, мать пророка Шмуэля, Авигаль, жена Давида, Хульда, родственница пророка Ирмиягу, царица Эстер. Гемара спрашивает и говорит, только в поколении Эльхана было 200 пророков. А почему же их все оставили в нашей книге? Наши книги, которые мы учим, записаны только те пророчества, которые работают на поколение. Можно себе представить уровень тех пророчеств, которые у нас записаны, если они остались из миллиона пророков, бывших на земле Израиля. Барайта говорит, много пророков было у Израиля, два раза больше, чем вышедших из Египта. Вопрос по поводу Ривки, Рахели, Леи. Говорят, что их пророчества были, к их времени относились к ним самим, поэтому, когда их не включают в число, но мы так, иначе мы понимаем. Невероятное количество пророков было в нашем народе. Последние пророки Хагай, Захария и Малахи, 4 век новой эры, говорят, что Малахи – это прозвище Эзры. После этого пророчество уходит. Остается Рух Акодыш. Написано, говорит Мара, «Эйн невуа безманейну». Нет в наше время пророчества, но есть Рух Акодыш. Некое такое ясное осенение, какой-то мысли очень важной, которая может оказаться правдивой и может это сбыться. У горы Синай Всевышний сказал Моше Рабейну, вот приду к тебе, сказал Моше Рабейну, в густом облаке, и услышат мой голос навсегда, и поверят тебе навсегда. Спрашивают мудрецы, а что, они могли не верить? Может, все праотцы были пророками, почему не могли не верить? Ну, мы же знаем с вами евреев, да, а рассечение моря, отлив, прилив, ну, там, казнь, может, землетрясение случайно случилось там в Египте. Сказал Всевышний, они услышат, как я разговариваю с тобой, они сами станут пророками у горы Синай и поверят отныне в пророчество навсегда. Пророк слушает и слышит голос Бога. Мы иногда слушаем, но не всегда слышим. Наша недельная глава Ре говорит, вы получите браху, благословение. Помню, браха это такое, то сефет варибуй, добавить, увеличить свет в этом мире, это смысл слова браха. Вы получите все это, если будете слышать мои заповеди, говорит Всевышний. Он как раз переводит на арамит. Если вы примете для исполнения, как приказы примете мои заповеди, вот тогда вы получите благословение. Только в главе Ре 55 заповедей. Только в одной главе. Так много, Боже мой, как мы сумеем все это выполнить? 55 заповедей только в одной главе. Написано, хотел Всевышний удостоить народ Израиля, и потому дал им много заповедей. Удостоить? Человек купил лотерейный билет, выиграл 10 тысяч долларов. Это удостоит. А тут тебе говорят, так делай, так не делай, так можно, так нельзя. Надо было сказать, надо было бы, хотел обязать народ Израиля? Нет, все правильно. На этом языке, на языке Лошон Кодеш, мы с этого начали, помните? Слово лезакот, удостоить, по-другому читается лезаход. Очистить. Хотел Всевышний очистить народ Израиля, дал поэтому много заповедей. От свежей родниковой воды кто откажется? Ну, мы сегодня слабенькие, Рош Катан, Иврит Гадоль, и все еще можем. И нам Хофец Хаим составил такую краткую книгу заповедей. И там на самом деле нам показано, сколько сегодня у нас есть, что нам делать сегодня. Там 77 заповедей Асе, всего-навсего, 77 заповедей Асе, делай. И то, не каждый из них относится к каждому из нас, потому что кто-то из нас не конь, кто-то из нас не женщина, у нас не мужчина и так далее. 77 заповедей Асе. 144 заповеди Лота Асе. Так не делай. И 26 заповедей, связанных с землей Израиля. Это уже добавили после смерти Хофец Хаима, добавили его ученики. Вот такие травинки, мелодии которых мы обязаны услышать. У каждой травинки своя мелодия. Начать нужно с пастухов. Там начинается с того, что у Раби Нахмана у каждого пастуха свой особенный нигун. У каждого пастуха своя мелодия. У Рабейна был пастух. Когда ребенок начинает говорить, мы обязаны учить его первой фразе Тора, Цива, Лану, Мойше, Бараша, Кейлат, Яков. Тора заповедана нам, Муше, наследие общины Якова. Говорят, что слово «мараша», «наследие», по-другому читается как «аруса», «обрученное». Какая разница? Есть разница. Как говорят, в Одессе две большие разницы. Потому что наследие – это, ну, ты получил наследство, можешь с ним сделать все, что хочешь. Ты уже получил его. Я когда было 18 лет, я получил очень большое, большое наследство с какой-то троюродной бабушки. Жена может подтвердить, к 20 годам не осталось ни копейки. Ничего. Это наследие. Что хочешь, то и твори. А руса, обрученный, говорит, что-то совсем другое. Тебя обручили с Торой. За твоей спиной стоит твой тесть Всевышний. По плечу тебя хлопает и говорит: ну, парень, я обручил тебя с моей дочерью. Ну-ну. Ты обязан учить мою Тору, соблюдать мою Тору. Интересно, что мы в начале утренней молитвы говорим «Шма бени», снова «Шма», услышь. «Шма бени, слушай, сын мой, мусар авиха, этику отца твоего, вальти то, что рата меха, и не забудь Тору мамы своей». Спрашивают об этом, подожди. Ведь обычно же мусар, этику дает мама детям, а как раз-то вот Тору учит от отца. Это все правильно. «Шма бени, мусар авиха» это Отец Небесный, слушай его этику. Шма бени мусар авиха. Вальти то, что рат эмеха, это Моше Рабейну. Он очень часто говорит в Торе, мы это видим, как женщина ношует народ под сердцем своим, как мать опекает его, этот народ. Известно, что Моше Рабейну, когда видел, говорил в святым Всевышнем, видел такое, была такая система зеркал, у Шарабейна видел, написано «Аспаклярия Мейра», такое чистые, незамутненные зеркала. Каким пастухом был у Шарабейну? Ну, например, не пас стада свои на чужих пастбищах. Так что нам есть ему поучиться у Шарабейну как пастуха. Еврей пошел постричься, привести себя в порядок перед субботой. Парикмахер постриг хорошо, но сказал, что чеки и визу не принимает, только наличные. Клиент пошарил по карманам, сказал, ничего, кроме чека в книжке не оказалось. Ладно, давай чек, согласился парикмахер. И серо-белый листочек порхнул над кассой. Довольный клиент вернулся домой и преклонил стрижную голову на подушку. В Израиле любят подремать в середине дня. Проснулся от звонка в дверь. «Господин, вы в парикмахерской выронили пустой чек». «Спасибо», успел сказать, ответил стриженный еврей. Чек на самом деле был не только пустой, но и подписанный. То есть его можно подписать что угодно. 10, 20, 30, 50 тысяч. Больше того, адрес на чеке был указан старый. Люди не поленились и нашли владельца чека по новому адресу. Когда это случилось? Где такое было? В Иерусалиме. С кем это случилось? Со мной. Один польский еврей, желая сказать что-то приятное соплеменникам, говорил так: они выглядывают как евреи. Надо проверить, как мы выглядываем. Вчера, сегодня, завтра. Еще что мы выучили из Моше Рабейну, который был пастухом со своей особенной мелодией. Известно, что Моше Рабейну защищал своих овец от волков. А уставшего ягненка взваливал на плечи и нес на себе. Когда-то в странах СНГ проводили опрос и спрашивали людей, во что они верят. И граждане отвечали по-разному, кто во что. Один шахтер сказал так: а я верю в евреев, он сказал. Как? Что? Сейчас я объясню, он сказал. У нас с экономикой неполадки, сказал шахтер. Видите, сколько нищих в этих переходах сидят? Ну, а много среди них евреев? Нет. А почему? Потому что они все богатые. Не потому что они все богатые. Потому что народ такой дружный, помогает друг другу. Так она сказала шахтер. Но на самом деле, в нашей недельной главе так и написано. Наша недельная глава. об этом и говорит, что написано. Не будет у тебя эвион, у тебя не будет нищего. Я благословил Всевышний, не будет. Но при каком условии? Раким шамо тишма, снова это. Если ты будешь слышать, слушать и слышать голос Всевышнего, тогда у тебя не будет нищего в твоей среде. Если он все-таки появится, говорит наша отдельная глава, а тогда помоги ему. Всем, чем можешь, помоги ему. Не бросай его. Так что актер был прав. Нам заповедано это в Торе помогать людям, которые беднее нас. Интересно, что иногда на русский язык не совсем точно переводят. Там написано, не все заповеди будешь соблюдать. Написано заповедь эту. Какую это заповедь? Какую заповедь говорит там Всевышний? Если эту заповедь будешь соблюдать, у тебя не будет нищего. Не будет у тебя нищего. Это заповедь Шмиты 7-го года. Сейчас идет 7-й год в земле Израиля. Именно об этой заповеди говорит Всевышний. Если эту заповедь будешь соблюдать, не будет у тебя всю заповедь эту, написано буквально, не будет у тебя нищего. Говорят, что если евреи будут праздновать два шаббата, придет геула, освобождение еврейского народа и всему человечеству. Есть два объяснения. Объяснение, что просто надо быть два шаббата подряд, чтобы евреи отпраздновали как положено, и не ждали первых трех звезд, чтобы выкурить моментально первую сигарету после шаббата, а вот еще добавить там 10-20 минут до окончания шаббата. А есть такое объяснение, что это имеется в виду шаббат вот на неделе, да, шаббат Берешит, и это шмита. То есть, если два шаббата будут отпразднованы как положено, и шаббат Берешит, шаббат в неделе, и шаббат и шмита, вот тогда придет освобождение. В заботе о бедных Илель установил нам просьбу. Буквально это постановление для бедных и богатых. То есть это то, что могут сделать люди, которые владеют какими-то деньгами, и которые боятся, что, может быть, не вернут бедные после шмиты свои долги. Заполняется такой документ, просьбу. То есть написавший не обязан передавать Бейдину долговые письма, он сможет получить свои деньги, даже если одалживал устно. Кто забыл такое написать просьбу, еще можно успеть до конца 7-го года это сделать. Постановление для бедных, чтобы они могли спокойно одалживать, для богатых, чтобы они спокойно могли давать взаймы, зная, что им потом вернут эти деньги. Так Тора и мудрецы заботятся и о бедных, и о состоятельных людях. Что еще мы знаем? Что еще мы можем выучить из того, что Моше Рабейну был пастух, 15-го Нисана, 2447 года, 1313 год до новой эры. Маленький козленок отбился от стада. Моше Рабейну пошел его искать. И вышел к горе Хорев, где ему открылся Бог в огненном кусте. Уж потому и открылся, что он пошел искать отбившегося несчастного, потерявшегося козленка. Эта идея этого несгораемого куста прочно вошла эта картина в мировую культуру. Помните у Волошина: «Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая купина». Кто еще у нас был пастухом? Царь Давид был пастухом. Каким он был пастухом? Защищал слабых овец от нападения сильных. Побеждал в схватках со львами и медведями. Рабби Акива до 40 лет был пастухом. Наши праотцы, наши предки были пастухами. Когда мы приходим в Египет, спрашивает фараон: кто вы? Что мы отвечаем ему? Пастухи овец, рабы твои, отвечают евреи фараону. Мы отцы наши. Давид не просто пас овец. Он наслаждался природой. И там на природе начал писать свои первые Тейлим. Я знаю одного программиста-пастуха в нашей жизни. Это было в Израиле лет, наверное, 10-15 тому назад. Молодой человек решил, что он должен оставить свое программирование. Скажешь, была неплохая зарплата, как вы понимаете. И пошел куда-то работать пастухом здесь, в Израиле. Так его впечатлила эта идея, что наши праотцы все были пастухами. Пошел работать. Чем история закончилась? Ну, у него оказалась такая аллергия, что он не мог выносить укусов пчел, поэтому он вернулся, потом видел свое программирование. Но сама по себе такая интересная, такая поэтическая такая натура. Ушел в поля, потому что праотцы наши были пастухами. Настоящий пастух слышит мелодии травинок. Каждой травинке своя мелодия. Написано в книге Берешит, первая глава, 11 пасук. «И сказал Элоким, пусть земля произрастит зелень, траву семеносную, дерево плодоносное, производящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. «И выпустила земля зелень, траву семеносную, породу своему, и дерево плодоносное, в котором семя его, породу его, и увидел Бог, что хорошо». Раши комментирует. Обращаю внимание на одну очень важную деталь. Траве не было сказано выпускать, так сказать, вот по породу своему. Не было сказано. Трава сделала Каль Вахомер. Если такое было сказано деревьям, деревья и так каждый самостоятельный. Это видно, что они самостоятельные, как бы, независимые. То мы, травинки, которые можем перепутаться, можем слиться во что-то совершенно однообразное, нам тем более нужно, чтобы у каждого была своя мелодия, своя индивидуальность, свой путь. Среди Земли сегодня это 8 миллиардов человек примерно. Значит, на этом поле, в этом лесу есть небольшая полянка. Это евреи. Всего у нас где-то 15 миллионов примерно. Есть такой профессор Михельсон, математик, который считает, что у нас гораздо больше, потому что он говорит, что когда потерялись 10 колен на Востоке, то они составляют 10% от населения мира. И он думает, говорит, что, так сказать, это вот так сохранилось это соотношение. То есть в мире 8 миллиардов людей, считает профессор Михельсон, что в мире находится где-то 800 миллионов евреев. Но пока нам известная полянка – это 15 миллионов евреев. И эта полянка должна подарить остальному лесу такую семиструнную гитару. Это семь мицвот заповеди, семь заповедей Ноаха, Бней Ноах, сыновей Ноаха. Сыновей Ноаха в мире примерно несколько десятков тысяч. На чем мы остановимся, когда мы несем эти семь заповедей народам мира, мы обязаны им нести это, эти семь заповедей. Написано, 145-й псалом написано: «Тов ашем лаколь». Добр Бог ко всему, врахамыв альколь маасав, его милосердие над всеми его делами и творениями. Коров ашем, леколь кураб, близок Всевышний тому, кто призывает его. Леколь ашарей крауху беемет, тот, кто призывает его по-настоящему. Только осталось позвать его по-настоящему, а дальше все будет хорошо. Ну и сама наша полянка должна как-то, в общем, петь соответствующие такие подходящие мелодии. Если мы не выполняем свои задачи, начинается балаган. Свято место пусто не бывает. Написано, мизбех никогда не мог быть пустым. Свято место пусто не бывает. Если мы не выполняем свои задачи, начинается балаган. Мы знаем, что есть такое понятие «избранный народ». Если мы не соответствуем своему, так сказать, своему назначению, приходят те, кто хочет это место занять. Так это работает. Ну, во-первых, это мы знаем, да, что есть такая смежная конфессия христиане, когда говорят, что мы, они говорят про себя, мы новый Израиль. Мы новый Израиль. Возникает интересный вопрос, что если есть новый Израиль, куда же, вообще, он был старый, куда-то исчез, а старый, вот он как бы существует. У меня есть некоторый опыт диспута диспутов с такими известными христианскими теологами. Мне как-то написали, что вот, собственно, иудаизм с точки зрения этих одного из таких теологов, это такая засохшая веточка на могучем стволе христианской религии. Я пригласил этого теолога приехать к нам в Иерусалим, в Израиль, и пойти, скажем, в Ешиву мир, посмотреть, как в Ешиву мир учится несколько тысяч, про 5 тысяч человек, приехавших со всего мира, приехавших сюда, чтобы получить Тору. Посмотрите, как эта засохшая веточка выглядит на самом деле. На самом деле вопрос только один. В принятии или непринятии устной Торы. Вот и все. Тот, кто не принимает устную Тору, не может поверить, что у нас вот такая передача традиции, так сказать, с поколения в поколение, есть даже Кайлаха Алмаше Мисинай. Если не принимаем устную Тору, значит, тогда не принимаем и это. И в этом вся проблема. Правда, сегодня есть и другие голоса в христианском мире. Есть другие голоса. Скажем, католические богословы уже давно утверждают, что надо перестать вести миссионерство среди евреев, что евреи – старшие братья, что с ними нужно вести диалог, и что это единственный народ, как говорят сегодня католические богословы, который не нуждается в благой вести Иисуса. Хорошо, что голос был бы услышан, было бы очень хорошо. А вообще в этом диспуте с христианским теологом выяснилось, что они очень опираются, скажем, на историю слепорожденную. Что Иисус шел, так сказать, по дороге, увидел слепорожденного, помазал ему глаза глиной в субботу, и он прозрел. Но мы знаем ответ на этот вопрос. Да? Есть ли опасность для жизни? Если есть сомнение в опасности для жизни, оно отодвигает это сомнение все запреты в субботу. Такой проблемы нет. Если это не опасно для жизни, то можно вылечить на следующий день. Вообще вот эта идея, что кто-то совершает чудеса, понятно, что эта идея как бы недостаточна для того, чтобы отменять и придумать какую-то новую Тору. Ну, из нашего опыта, скажем, мы лично знаем женщину, которой пропала страшная гематома, когда Рав Кадурия помолился о ней там где-то, ходя в Швейцарии. Мы знаем Рава Шараби, который на самом деле, когда пропал человек, ему пришли и спросили, где он, сказал, в таком-то лесу, там-то находится, там на самом деле находился. Мы знаем историю про Бабу Салю, который плыл на корабле, когда началась буря, сказали ему, надо спускаться, Ребе, это был уже эрев Шаббат. Ну, обычно опасность даже не отодвигает все запреты, нужно делать то, что нужно делать. Это был Бабу Салю, поэтому он сказал своему матросу, я сейчас сделал кидуш, и капни из моего кидушного стакана немножко капелек в море. Матрос капнул, и будет смеяться. Море успокоилось. Сказал Рав Кадури, ям шахах, море забыло. Сегодня суббота. Сегодня шаббат. Перед моим отъездом из России, я как-то рассказывал уже, меня угнали разбойники вместе с моей машиной, и чудом я остался жив. Я сказал Шма Исраэль. Потом мне показали отчет по Московской кольцевой дороге, 15 угонов, 14 убийств. Что я сделал? Что я сам сказал Шма Исраэль? Меня так учили. Тут опасности говорить Шма Исраэль. Вильнский Гаон, Стальпер, Левицик Мизвердичева, Бешт, Алтер-Ребе, Рав Шнейрсон, Рав Штейнеман, Рав Зильбер, Рав Каневский. Можно привести много имен людей, которые совершали какие-то чудеса. Никто из них не называл себя Богом или Бога-человеком. Или Человека-Богом. Когда летели скады, Рав Каневский учился с одним человеком у себя в синагоге, учил хумаш. Упал скат и задрожал весь Днебрак, ходуном начал ходить. Через несколько секунд Рав ворвался какой-то человек и стал кричать, как же Рав обещал, Днебрак, тогда это был город Торы, целиком и полностью, не упадет ни один скат, сказал Рав Каневский, не отрывая пальцы от книги, это не Днебрак, залобный брак. А вот же, все слышали, все видели, кричал человек, а как же это может быть? Это небный брак, сказал Рав Каневский. Что оказалось? Скат упал в Рамадгане. Вы помните, кто знает Израиль, это расстояние между Рамадганом и Бетмраком, 5-10 метров. Что вообще тогда происходило в 1991 году, мы видели собственными глазами. 4000 зданий разрушено, 39 скатов. полтона взрывчатки в каждом скаде, погиб один человек от прямого попадания скада. Какая теория вероятности может с этим справиться? На каждую ракетную атаку готовили 6 тысяч больничных коек. Хайм, конечно, сказал, великий человек, но никто не называет его человеком Богом или Бога-человек. Гмара Вадазара рассказывает о том, что мудрецы Талмуда умели оживлять мертвых. Евреев не удивило, когда Иисус совершал какие-то действия. Он был учеником Мишар бен Прахе, большого мудреца, он знал имя Бога. Такое могло быть, потому что Мишар бен Прахе когда-то убил египтянина именем Бога. Ихискель, Ильягу, Илиша оживляли мертвых. Илиша ходил по водам Иордана, аки посуху. Так что то, что Иисус делал такие чудеса, нас это не удивляет. Отменять заповеди мы не в состоянии, мы не можем этого сделать, никто этого сделать. Никто этого сделать не может. Сыны вы Богу вашему, говорит нам недельная глава Рея. Сыны вы Богу вашему. Ему приятно постучался как-то миссионер, протягивает руку и говорит, я раб Божий. Отвечает ему мой знакомый, говорит, очень приятно, я сын Божий. Написано в нашей недельной главе, сыны вы Богу вашему. Так книга Дворим, наша недельная глава, дает такую прививку против лжепророчества. Что у нас написано? Написано, если встанет в твоей среде Нави, охулем халом, тот, кто видит сны, на их основах что-то решает, и даст тебе какое-то знамение, какой-то знак даст тебе, и сбудет этот знак, все, как он сказал, так оно случится, да. Если он начнет отменять заповеди, говорить, пойдем за богами другими, не слушай его. Снова то же самое слово. Лотишма, не слушай его слова. Не слушай его слова. Слушай только слово Бога живого. Ахрешем алокейхем, за Богом вашим идите. И перед ним трепещите, его заповеди соблюдайте, и голос его должны вы слышать и слушать. Это прививка на все будущие времена против лжепророчества. Что еще мы видим? Мы видим, да, что мы сказали. Святое место пусто не бывает. Когда мы не выполняем свои назначения, кто-то приходит и пытается нас на этом заменить. Германия собиралась строить тысячелетний рейх. А 2007 дня говорят, что они избранный народ. Мормоны не оспаривают избранность евреев. Когда были в Америке, там учились в каждой гостинице, в каждом ящике, в каждом номере Библия мормонов лежит. Они не оспаривают избранность евреев. Но считают, что евреи примут христианство, опираются на Ирмиягу, 31 глава, 31 и 34 пасук. Ну, можно посмотреть. Что говорит Ирмиягу, пророк Ирмиягу. Там нет никакого упоминания об отмене своего завета с еврейским народом. Наоборот, что он говорит? Я буду вам Богом, и вы будете мне народом. Всегда будете мне Богом, и всегда будете мне народом. Есть такая идея, даже говорят, что черная раса, такая избранная раса. Даже Корея считает себя родиной избранного народа. Я только не знаю, Южная Корея или Северная, или может все вместе взяты. Древний Китай. Армяне считают избранным народом себя. Поляки утверждают, идеологи утверждают, что они не славяне, вообще потомки сарматов такого древнего. Англичане тоже считают себя древним избранным народом. Тоже мы слышали, что Адам и Ева были украинцами, что украинский язык это про язык всего человечества. Москва себя объявляла Третьим Римом. Мы желаем счастья, подставим всем народам мира. Мы будем в Суккот приносить жертвы за все народы мира. Но при этом избранный народ остается один, тот, который избрал Всевышний. Это еврейский народ. Андрей Белый когда писал, и ты огневая стихия, безумствуй, сжигая меня, Россия, 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 мессия грядущего дня. Очень хорошие стихи. Но еще раз, ребята, народ избранный один. Не два, не полтора, один. Только он должен соответствовать нашему назначению. Что еще мы видим? Мы видим в современном мире, что ислам претендует на то, чтобы, ну, чтобы нас как бы заменить и потеснить. Есть только два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Мусульмане не идолопоклонники. Они 5 раз в день обращаются к тому, кому нужно обращаться, ко Всевышнему. Слово «ислам» в переводе означает смирение перед Богом, только всего. Муслим – это преданный Богу. Мухаммед говорил, каждый человек рождается муслимом и претендовал на роль продолжателя монотеистической религии. Я пришел завершить учение, начатое, он говорил, Нухом, Ибрагимом, Мусой и Исой. Нух – это Нох, Ибрагим – это Авраам, Муса – это Моисей, Иса – это Иисус. Мухаммед объявил себя лучшим завершающим учением. Поскольку потерян доступ, говорил, к первым прототипам Писания, надлежит быть уставу, последнему быть действующим. Снова все зависит от нас. Если мы не потеряли доступ к прототипам Писания, нам есть что на это ответить. Нам есть что ответить. Идеологи ислама утверждают, что пока не пришел Мухаммед, мир не знал окончательного определения истины. По-арабски звучит «ля илляха илляля». Так и звучит по-арабски. Что в переводе означает наше знаменитое «кроме Бога нет никого». Так что снова все упирается в то, что мы делаем или не делаем в этом мире. Мы начали с того, что наши посты, даже посты, обернутся праздниками. Праздник, который всегда с тобой, это вообще-то твоя душа. Бессмертная душа, которую мне дал Всевышний. Это и есть праздник, который всегда, всегда с тобой. Помните, душа и тело – это такая неподходящая такая парочка. Душа всем что-то ищет, что-то спрашивает. А тело вообще ничего не хочет, на все наплевать. Просто говорит, это самая лучшая пара на свете. Почему? Никогда не хотят расстаться друг с другом. Мы начали с разговора о пророках. Был такой пророк Иона. Знаменитая история его. Можно посмотреть на нее с комментариями Виленского Гаона. Написано, и было слово Всевышнего к Ионе, сыну Амитая сказано, встань, иди в Нинве, город великий, и воззови к нему, потому что поднялось злодейство предо мной. Говорит Виленский Гаон, что образ пророка символизирует душу человека, которую Всевышний посылает в земную жизнь с целью исправить этот мир. Но если душа не только не справляется со своей задачей, не наносит ущерб себе и миру, раз Создатель возвращает на землю в следующем материальном воплощении. И было слово Всевышнего к Ионе. Создатель посылает душу в земную жизнь и говорит ей, иди в тело такого-то человека и работай. Сыну Амитаи написано, сын Всевышнего, который есть истина, Эмет, как сказано в книге Дворим, сыны вы Богу вашему, это наша недельная глава. И сказано, слова адресованы не только Ионе, но и всем евреям, чтобы они знали, что их задача исправить себя и этот мир. Встань, иди, написано, Виленский Гаон, встань, говорит Всевышний, в душе, со своего места в Ганедане и иди в земную жизнь. Известно, что человека называют малый мир или малый город. Их передо мной злые поступки породили ангелов-обвинителей. Наши поступки порождают малахим ангелов, это известная вещь. И эти обвинители стоят сейчас передо мной, говорит Всевышний, кричат и обвиняют. Это то, что написано о потопе. Конец всякой плоти приходит передо мной. И поднялся Иона, чтобы убежать в Таршиш от лица Всевышнего, и спустился в Яфо, и нашел корабль, отплывавший в Таршиш, и дал плату, и спустился на корабль, чтобы оплыть с ними в Таршиш от Всевышнего. И поднялся Йона, чтобы убежать, говорит Вильнюсский Гаон. Когда человек возвращается, он называется Бааль-Чува. Когда пытается убежать от своей миссии, он убегает, как пророк Йона. Но никому не удастся убежать, даже пророку не должен убежать от своей миссии. А возвращающийся называется Бааль-Чува, буквально хозяин возвращения, нашедший ответ. Как написано, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Это Малахи, последний пророк. И поднялся Йона, чтобы убежать. Сегодня, как это говорит Вильнюсский Гаон, образ пророка – это душа человека. Означает, что душа стремится убежать от своего предназначения, поддавшись властям этого мира. От лица Всевышнего. Прежде чем прийти в этот мир, душа предстает перед Всевышним. Написано «Бегу в дах», в таком тонком теле предстает она перед Всевышним, дает клятву Всевышнему, что будет вести себя в этом мире прилично, он спускается сюда и забывает эту клятву. Интересная вещь написана, что душа, когда там предстает на самом тонком теле, «Гу в дах», как написано, в том самом теле, в котором она будет в этом мире существовать, будет жить в этом мире. И спустился в Яфа. Это спуск в земной мир. С этим же связана символика древа познания. Слово начало рисует перед человеком воображаемые картины телесных наслаждений. И нашел корабль. Корабль символизирует тело человека. Символ земного мира – это море. Ганеден и грядущий мир – это символизирует суша. Люди спускаются в море для того, чтобы в нем пребывать всегда. Для того, чтобы доставить свой товар, свои поступки на сушу. Кто отправляется в путешествие, ему говорят «Лех лешалом, иди к миру». Ламет – самая высокая буква еврейского алфавита – направление, взлетная полоса. Говорит Талмуд, когда человек расстается с этим миром, ему говорят «Лех бешалом, иди в мире». Тут с человеком, который ушел уже из земной жизни. Шалом – одно из имен Бога. Помните, нам сказали, что нам любить надо? Правду нам сказано любить. И мир любить нам сказали. И тогда мы сможем получить награду от Всевышнего, которую мы заслужили. Любите правду и мир. Шалом – это еще такое совершенство. Совершенство. Любите совершенство в этом мире. Когда душа уходит из земной жизни, она возвращается обратно в Бога. А Всевышним сказано, он сверхдуша всего живого. Пока человек жив, у него есть шанс двигаться в направлении к Богу. Буквально это ламет, движение. И дал плату, написано. И дал плату. С уход от своей миссии душа расплачивается, как бы дает взятку телу. И с ними написано, они это разные телесные силы, говорит Вильнюсский Гаон. Яшем поднял ветер большой на море, и была буря великая в море, и корабль начал тонуть. Корабль начинает тонуть, когда мы делаем какие-то неправильные поступки. Корабль начинает тонуть. Написано, как я вот, что человек, когда зашел такую какую-то дубильню кож, останется запах. Он выйдет оттуда, останется запах на его одежде. Если мы встаем, поднимаемся на тонущий корабль, что-нибудь поможет, он идет ко дну. Надо сойти с этого тонущего корабля. Или изменить его курс, или починить этот корабль, чтобы он не тонул. Яшем поветел, поднял большой ветер на море, была буря великая, и море и корабль начал тонуть, и поднял ветер большой, это категория суда. Слово «большая» ассоциируется с Исавом. Исав – сын большой, сын старший, а Яков назван малым сыном. Но мы знаем их распределение в этом мире. Исав уходит от истины, Говорит Мара, Исав, это Исроль Шахата, это Исроль, который согрешил. Яков, написано, сидел в шатрах, был Иштам. Что Иштам? Человек, который никому никогда не стремился причинить зло. Это Яков. Может быть, это отразится потом в истории, потому что евреи будут меньшинством по отношению ко всему остальному человечеству. Мы это видели только что, да? Огромный лес и такая маленькая, маленькая такая еврейская полянка. И испугались моряки, написано. И возопили каждый к своему божеству. И бросили сосуды, которые были на корабле, в море, чтобы облегчить корабль. А Йона спустился в трюм корабля и лег там и задремал. Это то, что делает наша душа, когда пытается убежать от своей миссии. Она хочет задремать, ничего больше ей не надо. Лег и задремал. Испугались матросы. Матросы – это силы, управляющие телом. Это мозг, сердце, так говорит Вильнюсский Гаон. Это они и есть. Они испугались, потому что самая божественная душа, которая в нас есть, она кефамох, она окружает мозг. Если она дремлет и спит, значит, тогда она не посылает сигналы мозгу. Сердце – это наша воля, наше желание. Душа засыпает. Засыпают хорошие желания, хорошие стремления, засыпают сердце. И возопили каждый к своему божеству. Божества – это серебро и золото, то, чем обычно поклоняются люди все дни жизни свои. И подошел к Йоне кормчий и сказал: «Что спишь ты? Встань, возови к Богу твоему. Может быть, Бог подумает о нас и не пропадем». Сказали матросы друг другу: «Пойдем, бросим жребий и узнаем, из-за кого бедствие это нам». И бросили жребий, и выпал жребий на Йону. Кормчий – это сердце человека. Разные силы и органы человека хотят знать, за чей грех обрушил на них на такое наказание, за чей грех, может, согрешил язык, может, руки, может, ноги человека. И бросили жребий, и обнаружили, что пал жребий на Йону, то есть на душу, говорит Вильнюсский Гаон. Душа несет ответственность за все поступки человека. Может обратить все силы тела в сторону зла или в сторону добра. Любой человек в мире имеет возможность узнать, что существует один невидимый бесконечный создатель. Любой человек в мире должен заниматься идолопоклонством, то есть думать, что есть какая-то другая сила, управляющая миром. Любому человеку в мире запрещено брать не ему принадлежащее, тем более отнимать жизнь у другого человека и у самого себя. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. Семья, муж и жена должны быть верны, преданы друг другу. Мужем и женой могут быть только мужчина и женщина. Всем, к сожалению, это приходится напоминать. Должна быть в обществе некая система, оберегающая эти 6 заповедей от разрушения. Это вот те самые 7 заповедей, которые наша еврейская полянка обязана принести окружающему нас дремучему лесу. И сказали ему: «Скажи нам ты, из-за которого пришла эта беда, какое занятие твое, и откуда ты пришел, что за земля твоя, какого рода, какого народа, из какого народа ты?» И сказал им: «Еврея, и Господа Бога небес я боюсь, создавшего море и сушу». Душа человека естественно испытывает трепет перед Всевышним. Это естественный трепет. Это ответ на вопрос: какое занятие твое? Ответ на вопрос: что за земля твоя? В словах, создавшие море и сушу. Море символизирует земной мир, суша, Ганеден и грядущий мир. И испугались люди страхом великим и сказали ему: «Что это сделал ты?» Ибо узнали люди, что от Всевышнего он бежит, потому что он рассказал им. Если столько велико предназначение души, разве она имеет право уходить от своей миссии? Она не может от своей миссии никуда убежать. Что делать с тобой, чтобы море утихло для нас, потому что море бушует все больше? И ответил им: «Возьмите и бросьте меня в море, и замолчит море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря великая, это на вас». Душа хочет покинуть тело. Тогда тело не будет испытывать никаких страданий земного мира. Ведь небесный суд предъявляет требования именно к жизни человека. И попытались люди вернуться к суше. И не смогли, потому что буря разрасталась. Люди, матросы, это телесные силы. Вернуться к суше, хотели вернуться к хорошему пути, к дороге жизни, и не смогли. Человек может довести до такого состояния, довести, что вот тшува будет невероятно трудной. И вскричали к Всевышнему, и сказали: Всевышний, пусть не пропадем мы из-за души человека этого, и не возложи на нас кровь невинную, потому что ты, Всевышний, все сделал по желанию твоему. Телесные силы как бы говорят, мы ни за что не должны отвечать. Душа пришла из высшего источника, она отвечает за все. А мы созданы из грубой материальности, потому что нас нечего спросить. Говорят, что душа скажет на этом суде: смотри, меня какое-то тело потянуло. Что я могла бы без него сделать? Я бы никуда бы не пошла сама. Тело скажет: ну-ну. Я ничего не могу без души, ты видишь? Я совершенно бездыханное тело без души. Это она, душа меня куда-то повела никуда-то не туда. Скажет Всевышний: вы всегда были вместе. Вы вместе будете отвечать. И взяли Иону, и бросили в море, и успокоился гнев моря. И испугались люди страхом великим перед Всевышним, и принесли жертву Всевышнему, и дали обеты. Душа покидает все органы тела, начинается небесный суд. На этом суде человеку сообщают о всех его поступках. Видит человек там абсолютную справедливость небесного суда. Показывает человеку: вот здесь, в такой-то день, в такой-то час, в такую минуту сказал и сделал вот так-то, ты посмотри последствия этого поступка твоего во всех мирах, высших и низших. Вот такие мелодии поют наши травинки, наши судьбы, наши жизни, наши души и тела. Если мы слушаем голос Всевышнего, у нас есть шанс оправдаться на этом небесном суде. Это праздник, это всегда с тобой, твоя душа, которая может иметь шанс слушать и услышать голос Всевышнего. Еще в этом мире, еще в этой жизни, еще до выхода на пенсию. Чем раньше, тем лучше. Написано: «Коля альйот башкама». Все подъемы как можно раньше утром. Авраам рано утром поднялся для того, чтобы совершить свою акеду. Чем раньше просыпается наша душа, тем раньше она слышит голос Всевышнего, тем звучнее эта симфония в нашей жизни.